Радио Медуза.
В июне российские военные пожаловались Путину, что ВСУ используют для доставки грузов тяжелые дроны, которые управляются с помощью спутниковой системы Starlink. До февраля контрабандные антенны от компании Илона Маска использовали и в российской армии, но по просьбе украинского руководства Starlink эти устройства отключил. Путин, тем не менее, заверил, что у России уже есть такая же система. Вероятно, он имел в виду низкоорбитальную спутниковую группировку «Рассвет». Как и Starlink, она должна раздавать высокоскоростной интернет. Весной на орбиту была выведена первая большая группа этих аппаратов, а в следующем году, когда их число должно достигнуть нескольких сотен, руководители проекта обещают начать коммерческую эксплуатацию. «Медуза» изучила, что известно об этой системе. Все подробности и детали в этом разборе, а прочитать его можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Для начала давайте разберемся, что представляют собой низкоорбитальные группировки. Спутниковую связь, то есть связь через ретранслятор в космосе, можно обеспечить несколькими способами. Самым популярным во второй половине 20 века было использование ретранслятора на геостационарной орбите. В этом случае спутник выводится на круговую экваториальную орбиту высотой чуть меньше 36 тысяч километров. Там скорость движения по орбите совпадает со скоростью суточного вращения Земли. Поэтому с точки зрения земного наблюдателя спутник зависает на небе на одном и том же месте. Это очень удобно. Ретранслятор на геостационарной орбите может принимать и передавать сигнал почти в любую точку в том полушарии, над которым находится спутник. Но есть и минусы. Для вывода на геостационарную орбиту требуются более мощные ракеты-носители. Большое расстояние создает существенную задержку сигнала. Требуются более мощные передатчики, большие антенны, а значит увеличивается требуемая площадь и масса солнечных батарей. И, наконец, геостационарная орбита – это исчерпаемый ресурс. Число спутников, которые там можно расставить, ограничено. Но главными клиентами коммерческих систем космической связи во второй половине 20 века были телевещательные компании, и задержка сигнала для них была не так критична. Второй способ обеспечить космическую связь – вывести ретранслятор на низкую орбиту высотой около 400-500 километров, то есть на расстояние в 100 раз меньше. Благодаря этому почти исчезает задержка в передаче сигнала, не нужны мощные передатчики, спутник может быть легче и дешевле, выводить его на орбиту можно легкой ракетой. К классу низкоорбитальных группировок спутников связи относятся и Starlink, и Рассвет. Но минусы тоже есть. Для обеспечения постоянной связи вам нужен не один, а множество спутников. Чем ниже орбита, тем больше, чтобы в небе над каждой точкой в любое время был хотя бы один аппарат. Аппараты на низкой орбите постепенно тормозятся и сходят с орбиты, поэтому эту группировку надо постоянно пополнять. Кроме того, спутник на низкой орбите перемещается по небу очень быстро, и антенне на Земле нужно очень быстро, что называется, вертеть головой. Поэтому наземные терминалы основаны на фазированной антенной решетке. Такой тип антенны может поворачивать луч не механически, а управляя интерференцией. Первые низкоорбитальные группировки создавались для спутниковой телефонии. Это были Iridium, а чуть позже Global Star. Оба проекта пережили банкротство, когда оказалось, что в условиях массового распространения наземной сотовой телефонии дорогие спутниковые телефоны не конкурентоспособны. Но обе компании выбрались из кризиса и сейчас продолжают работу. В частности, Iridium полностью обновила свою группировку, а Global Star обеспечивает для Apple возможность передачи сигнала SOS через спутник. Россия могла обойтись и без суверенного аналога Starlink. Страна участвовала в похожем глобальном проекте. В 2015 году Роскосмос подписал контракт о запусках спутников для компании с европейскими корнями OneWeb, низкоорбитальной спутниковой системы связи, которую можно было бы назвать последователем Starlink, если бы ее история не началась еще до появления проекта Илона Маска в 2012 году. Группировка OneWeb состоит более чем из 600 спутников на орбите высотой 1200 км и обеспечивает клиентов телефонии и высокоскоростным доступом в интернет. Основатель компании Грегори Уайлер даже вел переговоры с Маском об использовании его ракет для пусков, но тот решил создавать собственную, значительно более масштабную систему. В итоге именно Роскосмос стал главным извозчиком для OneWeb. С февраля 2019 по февраль 2022 года российские носители вывели на орбиту почти 650 спутников группировки, и оказалось логичным предложить ее услуги жителям России. Для этого в 2017 году OneWeb создала с российской компанией спутниковой связи «Гонец» совместное предприятие для работы в стране – ООО «OneWeb». Но Госкомиссия по радиочастотам отказалась предоставить ему права на использование нужных частот. Решение объяснялось тем, что частоты предназначены для другой российской системы спутниковой связи «Экспресс-РВ». А в 2018 году против проекта выступила ФСБ. В спецслужбе заявили, что группировка угрожает национальной безопасности. В итоге в 2020-м OneWeb вышла из проекта с гонцом, а в марте 2022-го Роскосмос отказался запускать спутники системы без гарантий, что их не будут использовать военные. В итоге очередные 36 аппаратов так и остались на Байконуре, а Госдума запретила ввозить в Россию оборудование иностранных систем спутникового интернета. Параллельно в России шли разработки собственных спутниковых группировок. Их называли клоном OneWeb. Проект собственного спутникового интернета российские власти начали обсуждать осенью 2017 года. Тогда в плане мероприятий к программе «Цифровая экономика» появилась глобальная многофункциональная инфокоммуникационная спутниковая система, сокращенно ГМИС, на которую предполагалось выделить 299 миллиардов рублей. Эксперты прямо называли ГМИС полным клоном OneWeb. В мае 2018 года состоялась презентация этой системы под брендом «Эфир». Компания «Российские космические системы» заявила, что в составе ГМИС будет 288 спутников, выведенных на полярные орбиты высотой 870 километров. Решение использовать только полярные орбиты отличает «Эфир» от других низкоорбитальных систем, например, «Иридиум», где аппараты работали на орбитах с разным наклонением, чтобы обеспечить их равномерное распределение над Землей. Использование же полярных орбит приводит к тому, что на экваторе на небе может быть 1-2 спутника, а в полярных регионах по несколько десятков. Эфир предполагалось развернуть к 2025 году. В июне 2018-го, через 4 месяца после того, как Илон Маск начал запускать первые спутники Starlink, Владимир Путин на прямой линии заявил уже о проекте «Сфера», в который должны были войти 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием, и зондированием Земли, и связью. Эфир должен был стать частью этой системы, заняв нишу широкополосного интернета. Но не получилось. Уже в 2019 году проект был исключен из цифровой экономики. Расчет был на государственно-частное партнерство, но для него не нашлось инвесторов. В оставшейся части федеральной целевой программы «Сфера» были собраны разнородные спутниковые системы, как существующие, так и планируемые. Геостационарные экспрессы и лучи, высокоэллиптические экспрессы РВ, аппараты «Марафон IoT», для интернета вещей и SCIF для высокоскоростного интернета. Первый из аппаратов SCIF-D был запущен в октябре 2022 года, но в прошлом году ни марафона, ни SCIF-а в российской космической программе не оказалось. В итоге Россия перешла к системе «Рассветов». Этот проект родился внутри экосистемы «Мегафона». После того, как из набора космических проектов исчез эфир, ниша проекта, который мог бы обеспечить широкополосный доступ в интернет, оказалась свободна. Ее решила занять частная компания, которая никогда прежде не занималась подобными проектами. Это редкий случай в российской практике, где участие бизнеса в космической деятельности все еще большая редкость. Исключением стал проект, появившийся внутри системы «Мегафона». В октябре 2020 года сотовый оператор объявил, что создает компанию, которая займется исследованиями использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. На тот момент «Мегафон» был единственным инвестором проекта и планировал вложить в него 6 миллиардов рублей. Компания получила название «Мегафон 1440» — это число витков, которые сделал вокруг Земли первый спутник. Позднее ее переименовали в «Бюро 1440». Команда этой компании состояла из топ-менеджеров «Ядро», специалистов самого оператора и группы USM Telecom Алишера Усманова. В 2021 году компания получила от радиочастотного центра разрешение на использование частот. Параметры будущей группировки в открытых источниках сильно варьировались. В марте 2023 года сообщалось, что компания подала в Международный союз электросвязи заявку на частоты для двух группировок – «Рассвет-1» на орбите высотой 600 км, 1350 аппаратов, и «Рассвет-3» на орбите 800 км, 500 спутников. В июне того же 2023 года на орбиту были выведены первые три тестовых аппарата. Стоит заметить, что рассветы будут летать в полтора раза выше Старлинка, типичная орбита которых находится на высоте 550 километров. Это несколько снижает мощность сигнала, но зато позволяет закрыть все небо существенно меньшим числом спутников, не тысячами, как у Илона Маска, а всего лишь сотнями. В прошлом году вице-премьер России Дмитрий Григоренко объявил, что к 2027 году в составе группировки должно быть почти 300 работающих аппаратов. Если учесть необходимость замены устаревших спутников и резерв, это означает, что к указанному сроку необходимо изготовить и запустить почти 400 спутников. Что мы знаем о полетах и технологиях рассветов? Рассвет-1. 27 июня 2023 года запущенная с космодрома «Восточная» ракета «Союз» со спутником «Метеор-М» вывела на орбиту в качестве попутной нагрузки несколько десятков малых аппаратов, включая три экспериментальных спутника «Бюро 1440». 1 июля состоялся первый сеанс связи, скорость 10 мегабит в секунду при задержке 41 миллисекунда. «Рассвет-2». В ночь с 16 на 17 мая 2024 года еще три спутника были запущены с космодрома Плесецк ракетой «Союз». Новые аппараты были адаптированы для использования протокола 5G NTN. Ключевой результат этого запуска – испытание лазерной межспутниковой связи. Такая связь критически важна для системы. Без нее спутнику некуда переправить сигнал, если под ним нет наземного ретранслятора, например, над океаном. Лазерная связь между аппаратами – одна из фишек Starlink. «Рассвет-3». 23 марта этого, 26 года, «Союз», стартовавший с Плесецка, вывел 16 спутников в первую партию целевой группировки. В июне один из аппаратов не смог подняться на расчетную орбиту 800 км и сгорел в атмосфере над Северной Атлантикой. 15 остальных функционируют штатно, постепенно поднимая свою орбиту до рабочей высоты. Пользовательские терминалы. Компактные, легкие и простые в использовании наземные антенны едва ли не важнее, чем сами спутники. Некоторые эксперты полагают, что главный секрет Старлинка не в огромном количестве спутников, а как раз в терминале с фазированной антенной решеткой. Бюро 1440 обещает, что габариты их терминалов не будут превышать 60 см, а масса 15 кг. Серийный выпуск хотят начать в 2027 году. Что важно знать о компании «Бюро 1440» и во сколько России обходится создание своего «Старлинка»? Как мы уже сказали, первоначально компания называлась «Мегафон 1440» и была основана одноименным сотовым оператором, который вложил в нее 6 миллиардов рублей. В 2021 году 2 миллиарда в проект инвестировал ВТБ, получив за это долю в 15%. В июне 2022 года холдинг Алишера Усманова USM продал IT-компанию X-Holding его руководителю Антону Черепенникову. Он умер в 23-м году в возрасте 40 лет от остановки сердца. И «Мегафон 1440» оказался в составе его активов. Компания сменила название на «Бюро 1440», и владельцами стали X-Holding, ВТБ и трое топ-менеджеров, в том числе директор компании Алексей Шелобков. Однако в августе того же года все они исчезли из числа учредителей. В итоге сегодня, по данным реестра юрлиц, учредители «Бюро 1440» — это 5 лиц, пожелавших скрыть свои данные согласно федеральному закону номер 129. Этот закон позволяет так поступать, если против компании могут быть введены санкции. Шелобков остался на посту главы «Бюро 1440», причем он совмещает эту работу с руководством родственных группы компании «Ядро», она известна в частности тем, что занимается поставками ТСПУ, систем для блокировки интернета, и X-холдинга. Теперь «Бюро 1440» получает финансирование на развертывание группировки из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на период 25-30 годы, который был утвержден правительством в этом году. Один из разделов этого проекта – создание низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа к сети интернет на всей территории России, в том числе на подвижных объектах. В соответствии с документом, на эту задачу до 30 года должно быть потрачено более 430 миллиардов рублей, из которых 329 миллиардов – средства самого «Бюро 1440». В прошлом году на проектирование и разработку спутников планировалось направить более 100 миллиардов рублей от компании и 27 миллиардов из бюджета на проведение запусков. До конца этого года «Бюро 1440» должно успеть довести группировку до 156 аппаратов, в следующем году до 292, а к 2030 до 383. При этом в интервью сайту Хабр заместитель гендиректора компании по бизнесу и продукту Дмитрий Агафонов заявлял, что в случае увеличения спроса группировка может разрастись почти до 1000 аппаратов. На прибыльность «Бюро 1440» пока не вышло. В 2024 компания получила чистый убыток – почти 3,5 миллиарда рублей. Вы настроились на «Радио Медуза» – аудиоверсии наших главных материалов. Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на YouTube-канале «Подкасты Медузы» и в приложении «Медуза», которое работает без VPN и обходит блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Ссылка есть в описании. Поддержать нас можно на странице support.meduza.io. Оставайтесь с нами.